Вы слухаете радио «Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Говорили вы с доктором на приеме по-белоруску? Ти будет это зручным для вас? Ти хотели бы вы иметь своего белорусского доктора? И ти памятаете белорусские назвы органов тела або хворобов? Долучайтесь до обмеркования этой темы. Мы чекаем ваших звонка по велкомовским номеры 651-4204. Гарадзенскі медуніверсітэт прапанаваў сёлета першакурснікам навучання на беларускай мове, але толькі 6 студэнтаў з 440 выказалі такое жаданне. У горадні наш корэспандэнт Міхал Карневіч даследаваў новую ініцыятыву. Прывітанне, Міхал.
Прывітанне.
Хацелася б даведацца, хто аўтар гэтай ініцыятывы і чым выкліканыя новыя веянні ў навучальным працэсе гэтага ВНУ.
А вот для першого проекта Гарадзенскага медуніверсітэта Віталя Вараб'ёва ініцыятыва на конт беларускамоўнага навучання паходзіла з Міністэрства адукацыі. У Гарадзенскім медуніверсітэце уже цяпер навучанне праводзіцца акрамя расійскай яшчэ і на ангельскай мове для замежных студэнтаў. Паводле проекта рынкавыя умовы прымушаюць дзейнічаць, каб прыцягнуць студэнтаў у сваю ВНУ. Вараб'ёў кажа, што на пачатку маглі б быць цяжкасці, але ў працэсе навучання іх рэальна пераадолець. Правда, Вараб'ёў констатуе, что калі студенты не хочуць вучыцца по-беларуску, то примушать их так само не будем. Сам проректор думает, что студенты выбирают российское мовное научение, бо гэта для них простей, и ніякай политики тут поводле его нема. Вот что каже Віталь Вараб'ёў.
Мы вступили в довольно такую уже полосу конкуренции между университетами Беларуси. Это реальность. За абитуриентов, за образовательные услуги. Поэтому любые новые возможности предложить что-то нашим потребителям, студентам, это новое, дополнительное, это в любом случае плюс. Причем желательно качественный продукт предложить. Поэтому мы бы хотели быть чем-то первыми, чем-то продвинутыми.
Михаил, а вот что на гэты конт думают выкладчики университета, якія читали ці читають лекции по беларуску?
Ну вот, например, Олесь Островский, выкладчик медуниверситета, который свои лекции читает выключно на белорусской мове еще с 1995 года, переконаны, что с таким рынковым подходом до вертания белорусской мовы в ВНУ ничего не выйдет, бо политика державы не сприяет на агул адраджэнню белорусской мовы. Островский каже, что студенты нормально ставятся до белорусского навучання, у него не возникает никаких проблем. Ведь все реальные махчимости того, как адукация по белоруску існавала, у ихнем университете есть, каже Олесь Островский.
У нас на английскую мову перевели навучание за один год. За год до набора студентов на английскую мову, да, было поинформовано, вызначены выкладчики, переклали подручники, да, и почали навучание. Да, спочатку там, ну, не ехало трошки, там, проблемами, але с каждым годом все лепше. Теперь в нашем университете есть шмат студентов-замежников.
На хвалях Радио Свобода мы обмерковываем тему навучания студентов-медиков по-белоруску. Вы можете потелефоновать нам у эфир на номер 651-4204 и рассказать, ти хотели бы вы иметь своего белорусского доктора. Ну а зараз с нами на телефонной связи из Менску лингвист и громадский деяч Вінцук Вячорка. Добрый вечер, Вінцук.
Добрый вечер.
Я вас попрошу так само прокомментовать несколько моментов попереднего репортажу. Что вы скажете, насколько выникает из репортажу, как разница подходы, скажем, до пропонового навучания по белоруску и по ангельску?
Насколько я ведаю, насколько разумею, это не лингвистичная проблема, а проблема у великой ступени юридичная. Речь о том, что те, кто поступает учиться по-российски, не пишут адмысловых заявок и не ставят ніякой птушечки у некой графе, мовляв, выбираю навучання на российской мове. Это дотычить как высших навучальных установок державы, так и средних профильных навучальных установок, того же лицею БДУ. И калі атрымліваецца, што калі ты хочаш вучыцца па-беларуску, ты мусіш пісаць нейкую асаблівую заяву. Мне здаецца, што лагічным было б, зважаючы на тое, што ў гарадзенскім медычным ёсць такія людзі, як прафесар Алесь Астроўскі, якія выкладаюць па-беларуску, ставіць студэнтаў, якія паступаюць перад фактам. Пагатоў, што конкурс там нармальны, я вось гляджу вынікі паступлення ў 12-м годзе, конкурс 2,6 на педыятрычны, на сестрынскую справу 3 чалавек. Які паступаеш, вучыся так, як выкладаюць выкладчыкі.
Тым больш, Вінцук, там, прабачце, там у рэпартажы якраз прагучала, што менавіта так адбыўся пераход якраз на ангельскую мову, што вырашылі, вось гэта будзе, выкладчыкі навучыліся і праз некія там пні, калоды, але перайшлі на ангельскую мову. Але таксама, магчыма, вы пачулі, што прарэктар Варабёў казаў, што вось гэта прапанова ВНУ, яна прадыктавана і рынкам, і канкурэнцыяй. Ось ці можна сапраўды зрабіць стаўку, што беларуская мова дапаможа ў канкурэнцыі?
Я перакананы, што валоданне беларускай мовай дасканалае не толькі на роўні нейкага тэрміналагічнага мінімуму, вельмі патрэбныя менавіта медыкам, людзям, якія непасрэдна працуюць з чалавекам, і калі медык, які не ведае беларускай мовы, чуе ад беларускамоўнага, што яму свярбіць альбо млосна, альбо ў яго пякотка ці скула, то ён, не зразумеўшы, проста паставіць неправільны дыягназ. Аднак, з другога боку, ставіць на рынкавыя рэйкі, на рэйкі вось такога нібыта вольнага выбару моўныя прэферэнцыі, у цяперашняй сітуацыі, калі беларуская мова здыскрымінаваная, это, як мінімум, вельмі рызыкаваць. Я не ведаю сапраўдных матываў тых людзей з гарадзенскага медычнага, якія менавіта так патрактавалі прапановы міністэрства. І зноў жа такі паўтару, самым правільным было б, магчыма, нават без лішняй, што называецца, рэкламы, маючы прафесуру беларускамоўную, маючы велізарны корпус слоўнікаў беларускай медычнай тэрміналогіі, традыцыі выдання навуковых і даследніцкіх тэкстаў медычных па-беларуску, той жа часопіс даваенны «Медычная думка», выкладаць, і чалавек, які прыходзіць у гарадзенскі, чуе беларускамоўнае выкладання, слухае і здае адпаведныя іспыты. Это павінна быць здзейсненым.
Вінцук, вось вы згадалі, што шмат ёсць літаратуры, што можна сказаць пра тэрміналагічную забяспечанасць? Ці сапраўды шмат напрацовак і слоўнікавых у медыцынскай тэме па-беларуску?
Ды няма ніякай праблемы. У даведніку пра беларускія слоўнікі і энцыклапедыі Вітаўта Кіпеля і Змітра Саўкі 32 пазіцыі толькі слоўнікаў, а тысячы выданняў падручнікавых, перыядычных, асобных артыкулаў беларускамоўных вельмі лёгка кожны можа сам у сеціве знайсці. Ну, між іншым, калі ўжо ў перыяд новага беларускага адраджэння ў 1917-м выйшаў знакаміты сямімоўны слоўнік з беларускай мовай, там медычная тэрміналогія была далёка не апошняя. А потым былі 20-е гады, калі Інстытут беларускай культуры адзін за адным вытакаў высокаякасныя лацінска-расейска-беларускія медычныя слоўнікі, пачаўшы з анатамічнай тэрміналогіі. А потым было адраджэнне 90-х, калі, скажам, у Менску Арцішэўскі і Лянцюк, навукоўцы ў горадні, Гомлі, выпускалі слоўнікі і з гісталогіі, і эмбрыялогіі, і акушэрства, і эндакрынологіі, і так далей. І сёння па-беларуску працуюць дактары практыкі, от, скажам, у 30-й паліклініцы тэрапеўт працуе па-беларуску. Добра вядомы слухачам радыё Андрэй Вітушка, дзіцячы анестэзіёляг, рэаніматолаг, працуе па-беларуску. Маім, не здаецца, канкурэнтна выйграе.
Івінцук, такое апошняе пытанне, кажуць, на цела. Ці сапраўды вось у вашай практыцы жыццёвай былі такія выпадкі, калі я ведаю, вы чалавек 100% беларускамоўны, калі вот не паразумеліся вы з доктарам на прыёме. Былі такія выпадкі ці не?
З дактарамі не, але, прызнацца, абурае, калі ты ідзеш у дзіцячую паліклініку рэгістраваць візыт да доктара дзіцячага, а рэгістратарка не разумее, што такое чэрвень альбо ліпень.
Дзякую, на сувязі з намі быў Вінцук Вячорка. Нашы слухачы таксама могуць далучыцца да абмеркавання гэтай тэмы. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Радіо. Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості. От 1 жнівня на сайте Радио Свобода публикуются разделы книги Анатолия Лебедьки «108 дзён и ночей у застенках КДБ». Политик описывает свое изневоление у турме КДБ, так званые американцы, якое началось на наступный день после президентских выборов. Завтра на сайте Свободы отбудется онлайн-конференция с Анатолием Лебедьким. Вы можете задать ему свои питания. Ну, а зараз про еще одно трагичное здарение у СІЗА на Володарського. Докладная причина смерти Игоря Птичкина тут будет визначена не ранее, як праз месяц. Подробязности доведывалася Інна Студінская.
Отбыть покарання, трохмесячный арышт, Ігор Птічкін погодился доброохотно, от милиции не ховался. Теоретично у него была альтернатива – ці выплатить великий штраф 80 миллионов, ці отбыть арышт, але суд присудил арышт. Участковый милициант расповел, что один раз заходил до Игора, того не было, попросил передать, как хлопец потелефоновал у милицию.
Он мне перезвонил сам, и он потом пришел, мы с ним еще поговорили, и определились на конкретный день. Такого, чтобы я его сильно прилагал там какие-то усилия для поиска или ловил его, такого не было. Он понимал, что ну уже сколько ж можно гулять, и человек понимает и осознает. На самом деле срок был небольшой. Пришла его мать, пришла его сестра, принесли с собой все эти пакеты.
Это отбылось 30 липня, а 4 жнивня мати поведомили, что сын помер на Володарце. Мовляв, у его спынилось сердце. Жанна Птичкина не верит в эту версию.
Во все, у моего сына никогда сердце не болело. Но здоровый был. И они мне говорят, у него началось на третий день ломка, он начал буянить, и нам пришлось его усмирять. Так я говорю, так что, наручники надо было одевать и избивать? Нет, мы ему резинки одели на руки. А почему побои столько? Такие побои от того, что вы его привязали. И что интересно, вот они сказали, что у него была остановка сердца. А вот тут прямо дел его сердце, удар тут вот был сильный. А медэксперт, который ночью приходил, он сказал, можно один удар делать, и остановка сердца будет. От одного удара. И много избивать не надо. Хотя от этих побоев, что говорят, у него вообще, что я вижу, он не мог бы умереть.
Суд медэксперты теперь не дают комментариев, какая причина спыняния сердца. Кажут, что любой человек помирает, коли сердце спыняется. И они не выказывают никаких меркований, от чего мог померти Игорь Птичкин, бо выников поширенной экспертизы нема.
Провели только вскрытие трупа.
Зарабили только вскрытие трупа, доследовали тело, але экспертиза еще не завершенная. Необходимо провести еще шмат додатковых доследований, якія робятся у лабораториях. Ковалки органов вымаются с трупа, узоры разных вадкостей, дарыши на предмет наркотиков, отрутных речевов. И коли все выники будут готовы, только тогда эксперт приходит до высновы, от чего наступила смерть. То бок теперь казать про то, от чего наступила смерть, нельга ни в яким разе. Поколь еще причина смерти вызначается.
Пока что причина смерти устанавливается.
Мати Игора Птичкина и сестра домагаются у следшем комитете повторной экспертизы и эксгумации тела. Але следшая следшего комитету Алена Белецкая учора отмовила. Мауляв, еще нема выников первой экспертизы. Судмедэксперты кажут, что это звычайная практика. Коли будет завершена першесная экспертиза, у следшем комитете родных повинны ознайомить с этим официально документом. И только тогда можно будет настаивать на эксгумации.
И вот если родственникам они увидят какие-то...
И вот, коли родные побачить в этом официальном документе некие суперечности, альбо их не задоволить это заключение, и они могут, вядома ж, потребовать проведения повторной экспертизы, то бок новой экспертизы. Але это снова же будет проводиться у той же одной службе, але иншими экспертами. И в межах уже повторной экспертизы можно провести эксгумацию тела и на новую его доследовать. Але это уже только после першесной экспертизы. Ранее, напевно, это сделать нельзя будет.
Наверное, нельзя будет.
Таким чином, застается только чакать выников экспертизы.
И до нашего эфира долучилась слухачка, якая хочет выказаться на попереднюю тему, якую мы сегодня обмярковываем, тему белорусскомовных докторов. Коли ласка, вы в эфире.
Я сама педагог по эдукации, працую в учебных. Размовляла со своими коллегами и со своими пациентами на белорусской мове на бытовые темы. На медицинские темы я завсёды размовляла на русской мове, потому что нема словников. И правда, что они есть. Когда они были шмат, і користалися б пацієнти ім'ї, і користалися б медики ім'ї. Я, наприклад, коли працювала, думала, можу якусь табличку зробити з надписом органу по-білоруську, щоб мене більше розуміли мої пацієнти. Ну, але вже час так трималася, що мій час скончився в праці моєї, і нічого я таки не зробила. Но словнику я весь час і всюди говорила, і Олегу Анатолійовичу Трусову, що словнику по медицині вельми мало. І неправда, що вони є.
Ну, принамсі, у нас у пражской редакції один такий словник є. Це білорусько-російсько-латинський словник медицинський. Я думаю, що треба їх пошукати. Але дякую за ваш дзвінок у наш ефір. Дякую за ваше міркування. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. По ініціативі Білоруської християнської демократії проблему свиної чуми у Білорусі сьогодні обмірковували фермери, селяне і громадськість. Слідчий комітет проводить перевірку по факті смерті у слідчому ізоляторі на Володарці Ігоря Птичкіна. Радянський медуніверситет пропонував сьогодні першокурсникам навчання на білоруській мові, але тільки 6 студентів виказали таке жадання. Міністерство архітектури обіцяє у наступному році спинити рост цінів на нове жилье. Про це казав міністр архітектури. Праз 5 років після озброєного конфлікту поміж Росією і Грузією країни дагетуль не обновили розірвані дипломатичні відносини. До конца сьогоднішнього року чекати значного підвищення заробку у Білорусі не випадає. Рост їх буде, але вельми осторожний. Це зв'язано зі складаною ситуацією у економіці. Такі заяви прогучали сьогодні на пресовій конференції двох намісників міністра економіки Олександра Ярошенки і фінансів Максима Єрмоловича. На конференції присутнічав і наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Ключовой проблемой белорусской экономики Александр Ярошенко назвал неотповедность экспорту и импорту. Продаж белорусских товаров у замежной краины сёлета у параунанне с минулым годом склал только 75,8%. Обвал фактично на чверть. Улады спробовали выправить ситуацию за кос снижения импорту, але не удалося. Закупы за межой, хоть и скоротилися, але склали 89,7% поравнально с минулым годом. Розница помеж экспортом и импортом минусовая, амаль на 15%. До великое снижение экспорту причинились несколько факторов, тлумачит директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Починаючи, наприклад, экспортные схемы, что были в минулом годе, я не амаль, что пришли на не, амаль навозилось. Там растворальники, разбавляльники і так далі. Другий фактор – це, безумовно, те, що у нас відбувався і поки що відбувається вельми значний рост заробків у насильництва. У реальному мірянні там більше за 20%. І це вже така класика білоруського життя, коли ростуть заробки, росте імпорт, тому що люди, ну, повинні бувати більш якісні товари імпортні. І по-третє, голову можна сказати, що є проблема просто на заміжних ринках для білоруської продукції. Кон'юнктура не найкраща.
Намісник міністра фінансів Максим Єрмолович сьогодні казав, що грошові проблеми узникають у многих за того, що у той же промисловості заробки ростуть хуче за продукційність праці.
Собственно, на лицо уже сьогодні видно некотором замедлення просто заробітної плати в промисловості. Наша задача потихоньку очень осторожно, не давя на внутренний спрос, подтягивать заработную плату в бюджетном секторе. Я полон в этом плане оптимизма. Хотелось бы к концу следующего года все-таки достигнуть соотношения заработной платы в бюджетном секторе и в промышленности, довести такое соотношение до 90%. Сейчас порядка 77-78%.
Євген Прейгерман відзначає, відставання заробку у бюджетників робиться вже сталою проблемою для Білорусі.
Звісно, це не може не впливати. З різних тих самих пунктів глядження можна підходити. У тим люку, і коли ми назираємо, скажімо, за державним ось апаратом, та проблема, яка викликала необхідність скорочення 25%, це в першу чергу те, що мало заробляли і заробляють люди. Після скорочення ніхто не скорочив ті обов'язки і функції, люди загружені ще в більшій ступені, але ж заробки малі. Ну, так що, ось, хоча за все, тим люку в Міністерстві фінансів і глядять. Інша справа, що ми гуляємо весь час там заробками, І воно, у конечному виніку, приводить до різних таких невельми приємних наступців, наприклад, з тим же імпортом, з тією ж валютою і так далі.
Намісник міністра економіки слушно назвав ключову проблему білоруської економіки – відставання експорту від імпорту, констатує професор Станіслав Богданкевич.
Обвал в цілому йде, тому що рентабельно снижається, значить, об'єми производства. У нас в промисловості має місце рецесія. Снижение производства. Это ключевая проблема, и выходом из этой проблемы это девальвация национальной валюты. Ну, я все время толкую, что надо как минимум 10 тысяч, чтобы стоил $1. Таким путем можно поднять доходность экспорта, рентабельность экспорта и оживить производство.
Мяркуе професор Станіслав Богданкевич, а до нас у ефір дозвонився ще хтось із слухачів, який хоче виказатися на тему, яку ми обмірковували раніше, тему білоруськомовної едукації студентів-медиків. Калі ласка, ви у ефірі.
День добрий, всі слухачі свободи. Я русскомовний білорус, але спробую часом розмовляти на білоруській мові. Но я перейду на русский, потому что мне так легче.
Так.
Значит, я считаю, что белорусский язык очень важен для всех нас, и русскоязычных белорусов, и белорусов, которые все время говорят на белорусском, как культурном наследии и культурной нашей спадщины выражает белорусским языком, так и в политическом смысле он очень важен. Поэтому, если бы наши руководители были в этом заинтересованы и понимали значение белорусского языка для нас, для нашей страны, для нашего народа, то они должны были сделать все бюджетное обучение только на белорусском языке.
Ну,
а если уже платное, там пусть выбирают.
Так, ну гэта цікавая ідэя, цікавая ідэя. Дзякую вам за тое, што вы нам патэлефанавалі, каб выказаць гэтую ідэю. Ну, а мы працягваем апытаннем свабоды. Як бы вы ацанілі цяперашнюю эканамічную сітуацыю ў Беларусі? Яна паляпшаецца ці пагаршаецца? Адказваюць жыхары Магілёва.
Лучше она не становится. Я вот работаю на производстве, там зарплата еще хуже становится. Я год назад такую же самую зарплату зарабатывал, а в магазинах цены увеличились несколько раз. Народ бегит оттуда, даже и увольнять не хотят.
Погоршается больше, чем полепшается. Раньше легче как-то было жить, а теперь тяжелее. Зарплата-то на одном месте остается, а все дорожает вокруг.
Погоршается. Доллар растет, опять будет кризис. Уже повышают зарплаты, повышают пособия детские, уже видно, что ситуация ухудшается. Повышает добро, но повысятся цены, повысится курс доллара.
На одном уровне, мне кажется, стоит. Ни хуже, ни лучше. Зарплата медленно растет, цены, собственно, быстрее растут.
Улучшается все-таки. Ну, люди стали лучше жить все равно, в любом случае. На машины стали ездить больше. Значит, люди живут лучше. Значит, где-то люди зарабатывают деньги.
Она стоит на месте, но, по крайней мере, таких стабильных улучшений я не вижу. Во-первых, сказывается на зарплате рабочих, условия труда.
Ухудшается.
Таким чином оцениваюць цяперашнюю эканамічную сітуацыю жыхары Магілёва.
Навошта савецкая ўлада адсяляла памежныя вёскі па вайне? Якімі метадамі дзейнічалі службісты? І што гэта значыць быць дэпартаваным з радзімы на пару кіламетраў?
Ну, а палякам свабодна, они купаюць, рыбу ловят.
І іх не адсяляли, а затем нас адсяляти было.
Таму што бальшавікі?
Даже іх царця не было, тых комуністу.
По отказы на гэтыя пытанні мы едзем у вёску Вялічкавічы Камянецкага району.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з Берасцейшчыны неўзабаве, ну а зараз каляндарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 у беларускай літаратуры, хто згадаў у сваіх творах Іраніма Босха, быў Уладзімір Караткевіч. Верш, што праўда, у Караткевіча атрымаўся не надта ўдалы. Таму ў грудзях такога не сэрца галавешка, таму ў Іраніма Босха памерла на вуснах усмешка. Ён бачыў, што душы прыгнечаных не сталь, а бязвольны воск, і пророчу дренним людям геній Геронім Босх. Босх там, до речі, рифмується не тільки з воском, але й з мозгом. А наогул Босха чарівника, Босха, який не тільки бестить, але й щиро любить свій звар'ятілий бестіарій, Краткевич проігнорував. І слушно. Інакше заслужив би репутацію містика, а всі містики мусили вимерці до історичного матеріалізму. Як сам Геронім Босх, який помер 9 жнівня 1516 року у Хертогенбосі, Брабант, і який нікому нічого не пророчив. Йон ведав. Картини нідерландського майстра у гэтым Караткевічовым вершы зносяць, а потым знову выносяць, як на сцэне, выцягваюць іх да людзей, на сонца, да гэпі-энду. Хаця цяжка знайсці іншага мастака той эпохі, якому сонца было б настолькі супрацьпаказанае. Цуд Босха адбываецца ў паўзмроку, дзе абавязкова мусіць нешта гарэць. Можа, таму ягоныя палотны часта паўстаюць перад вачыма, калі бачыш асветлены начны праспект, мроеш або проста заплюшчваеш вочы, стомленыя ад фарбаў. Босх з галавешкай дагарае, перакуліўшы ўсё дагары нагамі. Сярэднявечны Далі, ад твораў якога мусіць у сучаснікаў валасы ўставалі дыбарам. Бо яны прачытвалі там больш за нас. Пекельныя сімболіцы ў часы Босха вучыліся, замаўляючы наўпрост у пастаўніка без пасярэднікаў, як цяпер. Але ён і цяпер узрушвае. Сваім непадабенствам, сваім светам, які кожны раз знаходзіць у цёмных глыбінях падсвядомасці водгук. Чалавек не змяніўся, кажа Босх. Яго заўжды будзе мучыць яго віна, віна ў тым, што ён занадта шмат ведае, зусім як тая ахвяра мафіі. Толькі ў параўнанні з кілерамі героі Босха значна больш вынаходлівыя. Што паробіш? Пякельныя універсітэты. Што рабілася ў ягонай галаве, не дапяла б нават святая інквізіцыя. Але яе час тады яшчэ не прыйшоў. Ён любіў правесці пэндзлем так, як сёння перасоўваецца па выпадковай прасторы зручная і бязлітасная камера. Ягоныя карціны заўжды поўныя з самага рознага народу. І народзец гэты вечна будзе драпаць нам душы, бо ён даў нам кіпці. Яны на хаду саскокуюць з пэндзля кроплямі крывымі бакамі сукравіцай. Спакушэнне святога Антонія, якое ніколі не скончыцца нічыёй перамогай.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На сайте «Свободы» вы так само знойдете больше информации из Беларуси и свету. А завтра, у пятницу, 9 жнивня, о 14-й године, на ваши пытания по час онлайну откажа лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька. На сайте «Свободы» публикуются разделы его книги «108 дзён и ночей у застенках КДБ». Задавайте Анатолю Лябецьку свои пытания на конт книги, а так само иншие, какие вас цікавить.